Харе Кришна, дорогие преданные. Так у нас сегодня... Что мы читаем? Шримад Бхагаватам, 8 песня, 12 глава, текст. 12? Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Восьмая песня Шримад Бхагаватам, 12 глава Махини Мурти, очаровывает Господа Шиву, 12 текст, санскрит. Аватара моя дришта, рама манасья те гунай, сахам тат драштам иччами, ятте юшит папуртрита. Аватара, воплощение. Майя, мной, дришта, были увидены. Рама манасья, когда ты проводишь свои разнообразные игры. Те, тебя, гунаи, проявлениями трансцендентных качеств. Сах, Господь Шива, Агам, я, тат, то воплощение, драштам и чами, хочу увидеть яд, которое те, тебя, Йоши Твапу, женский облик, Дхритам был принят. Перевод текста. О Господь, я не раз видел, как ты проявлял свои божественные качества, проявляя божественные качества, приходил в самых разных воплощениях. Теперь же, когда ты явился в облике юной красавицы, я хочу увидеть этот твой образ. Не просто увидеть за какой-то формой Верховного Господа. Мы знаем, что форма сбивает с толку. В всяком случае, в материальном мире так. Так, как правило. Материальная форма означает гуна страсти и невежество. И она скрывает суть. Душу никто не видит глазами, и даже в уме трудно представить, что это такое. То есть, глубокая иллюзия. Но Господа Шивы не интерес к женщинам, понятное дело. Не просто хочет увидеть женщину, хочет увидеть Вишну в облике женщины, увидеть эту суть. Ведь эту причину всех причин, какая-то есть трансцендентная, очень высокая причина этой формы. Также мы пытаемся понять душу в этом мире, какая причина и какое предназначение все-таки у нас есть. Почему мы приняли все-таки вот эту форму, есть причина. Надо понять эту причину. То есть это и есть метод сознания Кришны, чтобы вспомнить. Когда Господь Шива пришел к Господу Вишну, Господь Вишну спросил о цели его посещения. В этом стихе Шива раскрывает свое желание. Он хочет увидеть Господа в образе Махини Мурти, воплощение, в котором он явился, чтобы раздать нектар, полученный во время пахтания Молочного океана. Тут короткий комментарий, мы пойдем еще дальше. Яна самохита дайтья, дайтья паяйтаща риттам сура, Таддрикшава аята парам кауту алам хина. О Господь, мы прибыли сюда, чтобы увидеть Тебя в том облике, который Ты явил, чтобы очаровать демонов и дать полубогам возможность выпить амриту. Я горю желанием увидеть этот Твой образ. Без комментариев. Тут просьба Шивы и нужно понять его мотив, нематериальный мотив. Мы уже упомянули только что об этом. Что Господь Шива не привлекается женскими формами по своей сути. Главное, что он хочет сделать, это уничтожить все эти материальные формы, как иллюзию. Не может привлечься Майей. Шри Шука Увача, Эвам Абхьярти То Вишнур Бхагаван Шула Панина Прахасья Бхава Гампирам Гиришам Пратья Башата. Шукадева Госвами сказал, когда Господь Вишну услышал просьбу Господа Шивы, носящего в руке трезубец, он загадочно улыбнулся. Я ответил Господу Шиве. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вишну Верховного Господа называют Йогешвара. Ятра Йогешвара Кришна. Люди, желая обрести какие-то сверхъестественные способности, занимаются йогой. Но Кришна, Верховная Личность Бога, высший повелитель всех мистических сил. Господь Шива захотел увидеть Махини Мурти, которая пленила своей красотой весь мир. И Господь Вишну стал думать, как очаровать и Господа Шиву. Он хотел испытать это влияние йога Майи на себе, Господь Шива. Ну, каждый преданный хочет испытать влияние йога Майи на себе. И как? Ну, нужна трансцендентная форма. Желания могут быть на уровне воображения, они могут быть неосуществимы. Они просто могут нас беспокоить постоянно всю жизнь. На уровне ума и все. Но реальности нет. Я не могу соприкоснуться с тем, что я на самом деле хочу. И вот уникальный опыт соприкосновения с йогой Майя означает исполнение всех желаний. С Кришной. Таков как бы вот контакт с Кришной. Исполняются все желания, иллюзия просто развивается, и на самом деле как исполняются желания? Мы просто видим Кришну и все. Он и есть исполнение всех желаний. Просто, может быть, не все знают об этом. И эти люди рассеиваются, и все испугаются, все есть. А если у нас есть святое имя, так же можно думать. Но не на уровне воображения, на уровне практики. Это нужно воспевать, и нужно использовать ум, чувства, разум, деятельность. То есть нужно занять энергией Кришны. И постепенно святое имя раскрывается, как эта высшая реальность, исполняются все желания в сердце. Итак, да, и Господь Шива даже находится в медитации, но повелитель всех этих мистических сил и владеет всеми видами йоги. И гьяна-йога, и карма-йога, и аштанга-йога, и бхакти-йога, это все есть. В полном смысле он в высшей степени как бы величайшая личность во Вселенной, во всех отношениях. И как преданный, и как мистик, и как тот, кто действует, тот, кто знает во всех отношениях. То есть, да, и сампрадай, и Шива сампрадай. Совершенство. Но Кришна не занимается йогой. Он занимается глупостями какими-то. Ну, с точки зрения здравомыслящего человека в материальном мире, Кришна занимается чем-то незначительным. Как ребенок там играет, ворует масло, заигрывает с девчонками, не слушает своих родителей. Правда, иногда поднимает Холга Гавардхан, вот странно, без всякой практики, без подготовки, без медитации. Это удивляет. Ну, и такие вещи иногда вот делает непостижимые, но в целом непонятная личность. Он не имеет никаких обязанностей и ничего не практикует. Варны нет, ашрам странный. Вообще он абсолютно независим ни от чего и непонятная личность. Это. Но что касается других как бы последователей, преданных Кришне, они должны быть порядочными людьми. Не воровать масло, конечно же. Вот. Не пытаться поднять Ом Говардхан, это понятно, никто не пытается, но масло иногда воруют. Мы знаем, что преданные в пирамиду играют до сих пор. Хотя много уже говорилось на этот счет. Но масло вкусное, так ведь. Хочется все-таки, может быть, повезет на какой-то раз. Вот преданные занимаются глупостями многие. Это не осуждение, нет. Иногда нужно заняться глупостями, чтобы понять, что это глупость. Это нормально. Отец любой простит своего сына, если он глупости делает. Он знает, что он, сейчас он сам увидит. Это нормально. Если он преданный, то он поймет. Он поймет. Если он любит отца, если он разумный, если он склонен учиться, он все поймет. Поэтому, конечно же, преданные все делают глупости. Но они все поймут, если это преданные. Безусловно, нет никаких сомнений. Кришна даст им знания прямо изнутри сердца. Немножко терпения. Важно, чтобы мы просто были преданными. Вот. Но намеренная глупость – это уже проблема. Человек понимает, что это не нужно делать. Все получили аргументы, он взрослый уже, достаточно, да, играть в детские игры. Все же, знаете, нам нужно серьезнее отнестись к преданному служению. Мы не маленькие дети, многие из нас здесь. Надо серьезно. Интересно, что иногда занимает это десятки лет у преданного, прежде чем он поймет, ну, кто он на самом деле и чем его заниматься здесь. Иногда десятки лет уходит у кого-то. Не хотелось бы так долго затягивать процесс. И желание собственности – это вот главная проблема, что тормозит преданных в семейной жизни. Желание собственности. Сохранить собственность, улучшить собственность, увеличить собственность, накопить собственность, Бог ты мой. Зачем с этого начинать? Игла ведет за собой нить, не наоборот. Лошадь ведет телегу, не наоборот. Зачем же телегу выставлять вперед лошади? Сначала нужно обрести способности, качества. Все остальное приходит само по себе, говорится. Если вы великий человек, то все к вам великое само. Само по себе придет. И вот это глупость. Неправильная самооценка, и отсюда эта вот тенденция. Но Господь Шива, смотрите, он... величайшая личность во Вселенной, он что делает? Занимается медитацией, контролирует чувства. Да, даже на таком уровне, смотрите, какой пример. Кришне не нужно заниматься медитацией или контролировать свои чувства, но Господь Шива. Поэтому в этом стихе слово, употреблено слово Бхава Гамбира. Дурга-деви, олицетворяющая материальную энергию, иллюзия является женой Гириши, Господа Шивы. Она не в силах пленить его ум. Но сейчас Господь Шива пожелал увидеть женское воплощение Вишну. И Верховный Господь намерился с помощью своей мистической силы принять облик, который очарует даже самого Шиву. Вот почему Господь Вишну пребывал в раздумии и в то же время улыбался. Такая вот произошла игра между Господом Вишну и Шивой. Необычная. Я прочитаю еще один стих. Все-таки, да, это интересная тема. Верховный Господь сказал, когда демоны забрали себе кувшин с нектаром, я принял облик прекрасной женщины, чтобы обманными речами ввести их в заблуждение, тем самым помочь полубогам. Материальная форма, она повлияет, мы сказали. Но почему? Почему живое существо поддается этому обману? Почему не различает, где материя, где дух? Одна из причин – невежество. Просто он не видит этого. И другая – глубинная причина, духовная причина. На духовном уровне форма и суть одно и то же. Вот это путаница. И самая большая сила – это, конечно, противоположный пол, когда общаются, прикасаются. сразу забывают о сути. Мгновенно взгляд бросает, эффект как вспышка. Пока есть вожделение, невозможно. Поэтому необходимы ашрамы, специальные места для духовной практики, где есть вот разделение полов. У нас тоже, видите, есть две половины тоже, разделение во время Бхагавата. Культура. Потому что материальная энергия, она могущественна очень. Если мужчина видит женщину, забывает о душе. Думает о женщине, тоже забывает о душе. Если видит просто одежду женщины где-то, то же самое. Он сразу вспоминает женщину. Это мгновенно происходит. Так действует Махамая. Эта форма, она очень могущественна. И с такой же силой он может почувствовать ненависть женщины к мужчине, мужчина к женщине. Это известно. С такой же силой. Почему? Потому что это влечение. Это не называется любовью, это влечение двух полов. Что сейчас люди путают, сбиваются с толку. Многие страдают по этой причине. Почти все. Настоящая любовь, которая дается в Бхагаватам, описывается, это любовь без чувства собственности. Здесь путается чувство собственности с любовью. Вот этот момент, она очень сильно. Люди теряют иногда любимую женщину, умирают от разлуки, или выбрасываются из окна, или принимают яд. И когда теряют большие деньги, иногда то же самое делают. Так что не больше любят? И что, где любовь? Вот деньги, а вот женщины. И то же самое человек делает. Это чувство собственности. Это привязанность определенная. И это в уме происходит. Хотя жизнь вечна, человек думает, я погибаю без денег. Я потерял все. Или без этого человека. Нет, на духовном уровне связь постоянная. Вы можете любить кого угодно, независимо от обстоятельств. Без чувства собственности вы никому не причините беспокойства. Почему не можем любить без чувства собственности? Ну хорошо, человек кому-то принадлежит, есть семейные традиции. Что, мы можем не любить его? Без чувства собственности можем. А с собственностью не имеем права. Что это материальные законы запрещают. Это материальная сторона вещей. И вот Кришна дает этот пример. Любовь без чувства собственности. Чистая. Духовный, трансцендентный. Нематериальный. Там нет материального секса вообще. И мысли такие даже. Ведь все дело, ведь вот оказывается сексуальной энергией. Все законы вот связаны с этой энергией материальной. Как же ее направить и ограничить, откуда исходит вот эта жадность и остальные пороки. Всепожирающий враг души. И Господь Шива хотел увидеть духовную форму женщины. Господу обратился. У него супруга, это Дурга Деви, Боже мой. Кого угодно может очаровать. Материальная природа. Все в ее власти. Когда Верховный Господь принял облик красавицы Махини Мурти, демоны были полностью очарованы ею, однако присутствующие при этом полубоги не теряли самообладание. Иначе говоря, мужчины с демоничным нравом, увидев красивую женщину, тут же теряют голову. Но те, кто развил в себе сознание Кришны или хотя бы поднялся на уровень гуны благости, и не сходят с ума из-за женщин. Верховный Господь знал, что Шива – необыкновенное существо. Поэтому даже самая прекрасная женщина не сможет его очаровать. Сам Бог любви Купидон пытался разжечь в Господе Шиве влечение к Парвати. Но тот не поддался его чарам. Более того, пламя, вырвавшееся из глаз Шивы, испепелило Купидона. Поэтому Господу Вишну надо было подумать, какой ему принять облик, чтобы очаровать самого Господа Шиву. И поэтому, как было сказано в предыдущем стихе Прахасья Бхава Гамбирам, Господь Вишну задумчиво улыбался, зная, что ни одна красавица не способна вызвать у Господа Шиву вожделение. Господь Вишну раздумывал, какой же должна быть женщина, которая могла бы его очаровать. То есть он показал ту форму демона полубогам. Полубоги не привлеклись. Может быть, они видели, что это красавица, но они понимали, что это Вишну, они видели суть. Потому что были предупреждены. Мы тоже с вами предупреждены. Может быть, мы не видим душу, но мы предупреждены, и уже наша жизнь отличается от других людей, которые не предупреждены. Но здесь он задумался, какую форму Махинимурти принять. Очевидно, что это будет какая-то другая форма, которая должна очаровать Шиву преданного. Полубоги не были очарованы. Так он задумался, какую, значит, какая-то еще форма Махинимурти. То есть она может в разных формах тоже находиться, Махинимурти. Может, как знаете, вот в полную силу или в полсилы. И тут нужно было в полную силу с Господом Шивой. Вот все энергии, да, вот эти использовать. А где-то в полсилы. А где-то на человеческом уровне тоже вот что-то есть. Какая-то искра такой вот красоты, которая нас привлекает. Искра великолепия какая-то. Ну а вот у Кришны не только искра, есть еще и пламя, и он еще источник. И Господь Шива обращается к источнику непосредственно. Его там не было среди полубогов и демонов в то время. По какой-то причине, я не помню. В Пуранах это описывается. Где находился тогда Господь Шива? Похоже, он выпил яд перед этим, поэтому не мог присутствовать. Может быть, по этой причине, может быть, нет. Это было тоже нелегко, выпить яд вселенский. Но он услышал, что это произошло, и было это воплощение. Он все воплощения наблюдал, конечно же, с интересом. Полубоги ждут этих явлений особых во Вселенной. Потому что он приходит как спаситель. Ядай, дахи, тармася, гланир, бавати. Он приходит, когда приходит упадок религии, когда демоны берут силу. Он приходит как спаситель. И полубоги, они наблюдают, как это. Он действует спаситель, и затем они прославляют его на всю Вселенную. Вот так дхарма устанавливается. Слава. При помощи славы. Убивает демона какого-то, и слава развеивается по всей Вселенной. Полубоги распространяют ее с цветами, с музыкой, с текстами ведическими. То есть это просто вся Вселенная, она цветет после этого. А так дхарма установилась, все процветает. И, конечно же, все полубоги, они участвуют в этом процессе. Но тут случилось что-то странное, тут приходило воплощение, и Шивы не было. Он отдельно пришел, пользуясь своей преданностью особой, выразил почтение и сказал: «Я слышал, тут необычное что-то было. Такой формы никто не видел, и женская форма была у тебя. Я хочу увидеть, что это такое. Вишну в образе женщины, это что ж такое, если... Если обычно джи в форме женщины тут держит такую власть, то что же за форма Вишну такая? Как же его очаровать, Господь Вишну стал думать, улыбаясь. О, лучший из полубогов, сейчас я явлю тебе облик, который очень нравится сластолюбцам. Коли ты желаешь, я предстану перед тобой в этом образе. То есть специально для того, чтобы очаровывать демонов. Эту форму. И сейчас Господь Шива будет играть роль сластолюбца. Он неожиданно вошел в эту роль, видите, так попал в ловушку. Интересуется Вишну, но попал в роль сластолюбца. Интересная игра. Господь Вишну поставил его в неудобное положение. Попросив Господа Вишну предстать перед ним в облике очаровательной красавицы, Господь Шива просто пошутил. Он знал, что ни одна так называемая красавица не сможет вскружить ему голову. Конечно, дайте были очарованы ею, думал Господь Шива, но ведь даже полубоги оставались невозмутимыми. Что же говорить обо мне, лучшим из полубогов? Тут какие-то элементы аханкары, да? Господи, что тоже своя гордость. И, видимо, ты сыграла вот эту роль. Роковую. Итак, вот так думать запрещается нам. Что уж говорить обо мне? Я практикую уже 1,5 месяца Харе Кришна. Я пойду туда, сюда, на пляж буду проповедовать там полуобнаженным красавицам. Погодите, погодите. Полтора месяца недостаточно. Если даже 100 лет просидеть в аскезе, недостаточно будет. Майя. Но поскольку Шива пожелал увидеть женское воплощение Верховного Господа Вишну, Господь решил предстать перед ним в облике такой женщины, которая тут же ввергла его в океан вожделения. По сути дела, Господь Вишну сказал Шиве: «Я покажу тебе свой женский облик, но если тебя охватит вожделение, не вини меня в этом». Такие две как бы шутки, да, с двух сторон. Я тут ни при чем, ты просил. Женская красота очень притягательна для тех, кто обуреваем вожделением, однако пленить того, кто возвысился над плотскими желаниями и достиг уровня сознания Кришны, очень трудно. Впрочем, по воле Верховной Личности Бога все возможно. Господь Вишну решил проверить, сумеет ли Шива сохранить самообладание. Это Пурана, это дает нам точку опоры для культуры Вселенной всей, земных людей, вот эти игры, они, мы должны знать их. То есть здесь мы должны знать, что такое майя, да, что такое йога майя, внутренняя энергия, что такое живое существо маленькое, что такое вишну-таттва. Здесь на этих примерах описывается. Никто, оказывается, не может противостоять энергии Всевышнего Господа, даже Шивы. Это пример. Пример для всех. Для всех. Не только это для Шивы, да, их личные какие-то отношения, это вселенские уроки Пурана. Все будет записано, то есть известно, будет записано, будет передаваться по цепи преемственности. Кто услышит это правильно, освободится от вожделения. Станет смиренным. Если Господь Шива поддается чарам таким, то что обо мне вообще говорили? Осторожен должен быть. Очень осторожен должен быть. Бояться нужно этой энергии очень. Да, Прабхупада сказал, что разница между мной и вами, то именно в этом, что я боюсь Майи, вы не боитесь ее еще. Вы еще вы люди, вы верите ей. Здесь говорится о женщинах, но не о жене. Это другая тема. Брак – это другая тема здесь. Ничего о браке вообще не говорится. Просто говорится о природе мужчины и женщины. Не путайте эти вещи, пожалуйста. Когда преданные путают эти вещи, у них в семье начинаются проблемы. Ты женщина, ты же майя. Тебе нужно бояться, как огня вообще. Вот, смеется, видите, вот, смех женщины. Закройте уши вообще, закройте уши. Ты что так громко смеешься тут, мужчины? Улыбаетесь, очаровываете всех, сидите. На костер всех. Сбиваете с толку. Ну, то есть, такие проявления были и есть и сейчас. Фанатизм такой существует. Нужно правильно изучать науку. Вот из контекста не выпадать хорошо. Здесь о семье ни слова не говорится. То есть, это отдельная тема. О законных отношениях с женщиной и мужчиной. Шишукувача эти бурвана бхагавами бхагавамс татрайвантара тията сарватасчараямш чакшур бхава асте самом сахомая. Шукадева Госвами продолжал: произнеся эти слова, Господь Вишну, личность Бога, исчез. А Шива, оставшись вдвоем с Умой, начал взором повсюду искать Господа. Вот оно, сознание Кришны. Думаете, где Кришна? Где Кришна? Это сознание, это медитация. Если мы так созерцаем, как Шива, найдем, явится какая-то форма. Она может в уме явиться. Можно не ждать, может, какого-то физического проявления, воспринимаемого глазами. Да? Может, в уме явиться, или явиться через какое-то, всего лишь одно качество Господь явиться может. Да. Приходит осознание. Так он оказывается. Трансцендентное чувство охватывается изнутри. Это присутствие. Это не сон, это не воображение. Это осознание Кришны. Это я реальная вещь. И здесь большой санскритский текст, без комментариев. «Наконец, неподалеку в леске, где росли деревья с пурпурной листвой и множество разных цветов, Господь Шива увидел очаровательную девушку, игравшую с мечом. Она была одета в яркой сари, а талия ее была перехвачена поясом. Мяч то падал на землю, то подскакивал. Ее нежный красноватый, словно коралл, стопы все время были в движении. При этом ее полные груди раскачивались. Хрупкая талия под тяжестью грудей, гирлянд из цветов грозила переломиться на каждом шагу». Такая тонкая талия была. О. То есть мы уже представляем что-то необычное. Но это Бхагава там, не беспокойтесь. Дивной красоты, огромные, живые глаза этой девушки двигались, ибо взором она следила за мечом, отлетавшим от ее руки. На ее гладкие щеки падали голубоватый, падал отблеск от сверкающих серег в ее ушах, а разметавшийся по лицу волосы делал ее облик еще более привлекательным. То есть она была в движении. Особенная женщина привлекательна в движении. Это совсем как бы другая форма жизни, она отличается от мужской, поэтому мужчина, он думает, о, что-то невиданное такое. Мужчина по-другому ходит вообще, по-другому поворачивает голову и смотрит. Женщина ходит. Вся в медитации вообще, что-то внутреннее там не такое. Кажется, да, что-то там такое ценное там внутри, что-то существенное какое-то. Ничего нет. Вот просто вот это вот. Пока она играла с мечом, ее сари стала разворачиваться, а волосы распускаться. Вот она иллюзия, смотрите, разворачивается. Грациозными движениями тонкой левой руки она пыталась завязать волосы, а правой рукой продолжала играть с мечом. О, искусно вообще все это. В цирке такого не увидишь. Эта картина приковала к себе взоры всех, ибо сам Верховный Господь проявлял таким образом свою внутреннюю энергию. Это происходило с точки зрения внутренней энергии. И что это означает? Чем отличается образ внешней энергии от внутренней энергии? Внешняя энергия создает иллюзию, ну, любви, красоты, как отражение создает все это. Точности копирует. Внутренняя энергия, она не создает эту иллюзию. Она проникает, как красота. Непосредственно, сакшат. Все оживает внутри. Внутренняя энергия. Изнутри вы чувствуете все. То же самое, что видите извне. Изнутри то же самое. Закройте глаза, то же самое все будет. И так, когда Кришну созерцают птицы в Вриндаване, они слетаются к нему, там цапли приходят и другие, если он играет на флейте, на берегу Ямуны. Все живые существа к нему прям притягиваются, как магниты. А они подходят вплотную, цапли эти, и закрывают глаза. Зачем вы пришли? Вы пришли, что? И закрыли глаза. Потому что они видят все это внутри. У каждого еще свой Кришна есть. Вот что самое ценное. Вот мой Кришна. Это не просто где-то Кришна, какой-то Кришна. Внешним взором, а еще есть внутреннее содержимое. Это внутренняя энергия. В Бхагавадгите 7.14 сказано: «Дави хеши гунама има мама и адуратия». Внешняя энергия Верховной Личности Бога необычайно могущественна. Ее различные проявления пленяют всех обитателей материального мира. Господь Шамбу, Шива, не подвластен чарам внешней энергии. Но поскольку Господь Вишну пожелал очаровать его, он побудил свою внутреннюю энергию действовать так, как действует его внешняя энергия, пленяющая обыкновенные живые существа. Господь Вишну способен свести с ума кого угодно, даже такого могущественного полубога, как Господь Шамбу. Давайте тут остановимся и можно обсуждать, пожалуйста, дополнение, вопрос. Ты кино смотрела когда-нибудь про любовь? Ты сидишь в зале там и смотришь, как разворачивается история Ромео и Джульетты, допустим. Ну, ты же в стороне находишься, это между ними. Ты переживаешь отношения между ними. То есть это было лично Господу Шиве адресовано.
Спасибо. А вот еще вы сказали, что сначала нужно обрести способности и качества, и все остальное придет. А что это за способности и качества, и как их приобрести?
Все способности, которые ты имеешь, они работают реально в отношениях, в действиях, в профессии, ну где угодно, в навыках, превращаются в навыки, в какие-то квалифицированные действия. Это способности. Все. И когда ты новые способности обретаешь, они тоже превращаются в какие-то навыки. Твои поступки, действия, профессионализм и прочее. Поэтому все приходит само по себе.
Спасибо.
Здесь в комментарии написано: те, кто развил в себе сознание Кришны или хотя бы поднялся на уровень гуны благости, не сходят с ума из-за женщин. Вы могли бы прокомментировать про гуну благости, ваше понимание, как это происходит?
Как это в гуне благости происходит? В гуне благости человек очень тонко мыслит. Утонченный ум, тонкие ткани мозга есть. У него это вот поэтому тонкое развлечение. Он все как бы понимает на уровне гьяны. Могущественный ум, чистый ум. Это гуна благости. Поэтому не сходит с ума от женщин. В страсти невозможно. Люди буквально сходят с ума. Мы видели такие примеры. Когда привязываются сильно к женщине или к мужчине, происходит с ума. Это страсть. Она сводит человека с ума. Когда ее слишком много становится, начинаются психические проблемы. Поэтому надо изучать науку. Есть просад, чтобы тонкие ткани мозга восстановить. Эта энергия, она сатва-гуна, она на самом деле сильнее страсти и невежества, когда пробуждается. Она тоньше, самая тонкая энергия, это гуна благости. В страсти человек привязан к женщине как к объекту чувства наслаждения, сильно привязан. В благости он видит ее как личность. Никто другой не сможет увидеть. Это немножко другой взгляд. Страсть нужна, если мы хотим общаться. Ну, если семью создавать, то элементы страсти нужны, но если только страсть, она переходит в невежество, в разоружение. Если только на основе страсти это делать, нужно еще знания. Знание в гуне страсти какое? Я знаю то, что я вижу. Все. Я путаю это с знанием. Вот я вижу, как там, микроскоп, микробы там ведут себя. Ну, вот наука. Вот вижу, что есть животные разных видов, вот наука, классификация разных видов жизни. Все внешними глазами. Я вижу, значит, вот все вот это есть. Знание, это есть истина, есть реальность. А вот мужчина, вот женщина, вот я вижу. И даже чувствую это все, как они общаются, как они влияют. Вот она наука. Вожделение – это наука, не считаю. Вот все, что страсть знает, только то, что доступно глазам. Сатва – она видит то, что недоступно глазам. Не нужны микроскопы на самом деле. Там тоже глаза или телескопы. Все равно глаза нужны. Нам нужен тонкий разум и знание, гьяна. Гьяна значит, что вы различаете материю и дух при помощи мыслительной энергии, развиваете тонкие ткани мозга. Тогда, собственно, не только женщина, никакие потрясения вас не собьют с толку в этом мире. Даже смерть близких родственников. Вы видите, на самом деле, что там есть душа бессмертная. Итак, есть жена, но она душа. Не забывайте об этом. Есть муж, он тоже душа. Вот о чем забывают преданные в семье. В храме не вспоминают, приходят в храм и не вспоминают. Душа есть. Я слушаю лекцию, понимают. Приходят домой, и там нет души. Там жена. Вот она иллюзия. Это гуна страсти, невежество.
Гуру Махарадж, вот я как в лекции услышал, вы сказали, что может пройти 10 и больше лет, чтобы преданный понял, чем он заниматься, то есть стал серьезнее. Вот можете вот этот момент поподробнее раскрыть?
Почему через 10 лет, через 20, через 30? Всякое бывает, да? Это зависит от позиции аханкары. Как мы взаимодействуем со своей аханкарой, сами с собой, как мы отношения налаживаем. Как мы понимаем себя, как знаем себя, как себя оцениваем. От этого фактора зависит. Человек хочет славы. Материальный смысл славы. Любовь. Следом за этим он думает, что престижно, что не престижно. И вот это сбивает его с толку. Он хочет заниматься престижной деятельностью. И уходит большое количество времени, чтобы понять, что это не его природа вообще, не то, чем он должен заниматься. До трагедии доходит даже, если затянуть процесс. Но если он сознательно развивает смирение, если он любит вайшнавов и готов служить как угодно, вот это его спасает. Он быстро находит свое место. Но без бхакти, вот если эти амбиции иметь, это проблема может быть большая в жизни. Несостоявшаяся жизнь, представьте, вы 20-30 лет тратите, и вы чувствуете, что вы несостоявшийся, преданный вообще. Потому что все эти годы мой ум мнил что-то обо мне. Это все оказалось иллюзией. Это не только варны касается. Если даже мы нашли правильную свою варну, то все равно это самомнение может оставаться. Я могу завидовать другим варнам при этом. Хотя я в своей варне нахожусь, но я могу завидовать другим варнам, потому что у меня та же самая проблема. Этот я пример привожу из моей жизни, из практики, когда мы были в Швеции, 91-й год еще. Впервые приехали туда, чтобы увидеть духовного учителя. И мы жили в храме. Прямо в храме там были такие вот рекреации в Альмик-Гарде. Храм был бывший коронник, его перестроили, большая алтарная комната, вот какая-то такая, и рекреации, там такие две, женская и мужская половина. И комнаты, мы жили там, все советские преданные, там были из Прибалтики преданные, из Москвы, из Петербурга, ну, кто мог приехать. Многие были из Прибалтики. Я помню преданного Рама Бхакта, был такой преданный, был, два было у нас брахмана тогда инициированных, вот он был один из них. Которого я сильно уважал, потому что видел, что он как бы наделен какими-то полномочиями особыми. Пожилой человек уже такой мудренный, голос такой у него был с полной верой, он такой говорил как-то, вот производилось впечатление сильное. Вот. И я думал, вот брахман, ну, инициация у него, все. А мы молодые люди, там еще мы первый раз за границей, нам все интересно, мы там просто, ну, первые дни просто отдыхали, ничего не делали. При нас еще там сказали, что русские преданные – это eating и sleeping. И все. Едят и спят, и ничего не делают. И после этого мы стали что-то делать. Так мы просто за границей, нам все интересно, бегали туда, сюда, ели там, отдыхали. Ну, как туристы, да. Потом, конечно, нужно служение делать какое-то. И мы просто лежим после Бхагавата, обсуждаем все там, смеемся. Комфортно, все прекрасно, как в раю, безопасно, не как в России, значит, в Советском Союзе, нет КГБ. Вся территория тут такая, наша мадхарма. Счастье. И Рама Бхакта приходит в нашу комнату с ведром воды и тряпкой. Наш, он в соседней комнате живет. И моет полы. Меня подбросило с кровати. Рама Бхакта, вы что делаете? Давайте я сам тут в конце концов. Что? Вам не нужно. И вот то, что мне ответил, это вот Кришна сказал через него, что я всю жизнь опираюсь также на этот опыт, на один из таких примеров. Он разгибается с этой тряпкой, выжимает, улыбается счастливый. Я аж оторопел. Ну, бывает, что человек думает, да, действительно, у кого-то совесть пробудилась. На, мой. Ну, вообще этого нет, вообще. Счастливый и что-то хочет сказать мне, проповедовать, и я стою перед ним, что он хочет мне сказать. Он говорит, все думают, что я браман. А я, говорит, шудра. И мне нравится мыть полы. Уйди отсюда. И он с такой бхакти, я подумал, ну как же он шудра? Это преданный. Все, вы отбрасываете все эти вот варны, все эти обозначения, когда перед вами просто преданный. Видите? Иллюзия развеялась. Но с точки зрения страсти, шудра, браман, большая разница. Это был первый практический урок такой для меня, очень важный. Он говорит, я мою полы, говорит, и я счастлив. Вот тут, говорит, я счастлив. А когда меня садят на асану, говорит, ты браман, говори. Я, говорит, я себя плохо чувствую. Это вайшнав. И он может говорить о Кришне. Неважно, из какого он происхождения. Вот это и есть проповедь, смотрите. Проповедь не означает, что я шудра, но мне нужно сделать вид брамана, чтобы проповедовать. Зачем? Зачем? Я использую свою природу. И оказывается, мы трансцендентны. Оказывается, истина связана друг в другом. Это нам нужно усвоить. Мы не браманы, не кшатри, не ваши, не шудры. Я коварна. Мы все преданные.
Гуру Махарадж, большое спасибо за лекцию. Вы сказали, что на духовном уровне суть и форма – это одно и то же. Я правильно понял? Я хотел спросить, не могли бы вы привести пример вот этого тождества сути и формы в духовном мире?
В духовном мире?
Угу.
Ну, Кришна такой. И все, кто достиг вот этого уровня, спутники Кришны, все такие тоже. То, что описывает Рупа Госвами, то, что описано в Бхагаватам. Это есть те самые примеры. Суть и форма, если взять пример Гопи Вриндавана. На самом деле, в прошлом, если говорить о их статусе в материальном мире, это мудрецы прошлого. С точки зрения материального как бы, положения, статуса. Как говорится, что и когда кто-то не были Дрона и Дхара, Ешода и Нанда, они, с материальной точки зрения, они когда-то совершали аскезы. А гопи были многие, не все, мудрецами Дандакарани, да, которые увидели Господа Рамачандру, который пробудил в них вот эти вот духовные желания. И когда их духовные желания пробудились, эти мудрецы, аскеты, в телах вот этих аскетов, мужчин, мужских телах, которые аскеты совершали, они полностью забыли о своем теле, их суть проявилась, и эта суть воплотилась уже в духовной форме гопи. Такой пример дается.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вы про самооценку сказали о том, что преданные неправильно производят самооценку. А что такое правильная самооценка для преданного? И, может быть, как ее проводить, или как часто проводить, или откуда, или когда она должна вообще происходить, в каких ситуациях?
А откуда исходит правильная самооценка? Это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Правильная самооценка, откуда тут берет начало нашей практики, правильная самооценка. И служение вайшнавам. Как мы относимся к вайшнавам? Ну, мы говорим о служении, с точки зрения служения. служение. Избирательно можем относиться это в страсти. Значит, я себя как-то понимаю и избирательно, как если предложили одному, помню, Майяпури, убирать прасадам холл каждый день, если он там живет, то, пожалуйста, помогай убирать прасадам холл. Он сказал, ну я не могу выполнять грязную работу. Я другой человек, я другим должен заниматься. Это в страсти самооценка. Она может быть справедливой с точки зрения страсти. Да, если он зачем заниматься грязной работой, если он, у него высшее положение. Пусть шудры этим занимаются, убирают полы, моют полы. И с точки зрения страсти есть такое разделение. Но ты говоришь о правильной самооценке преданного. Нет, это другое уже. Преданный откликается на любую просьбу преданных. Прямо или косвенно он всегда готов помочь. Если он не может, не квалифицирован в чем-то, он кому-то обратится, совет даст, но он поучаствует в этом обязательно. Он слуга. Вот она правильная самооценка. Как преданные, которые получали второе посвящение, тогда еще в те старые времена, они не мыли полы, все мы браманы, не мыли даже посуду, кто другой должен мыть посуду. Что такое было, у нас помню. Потому что было письмо, кто-то написал, что так и так, вот есть сложности какие-то. После второго посвящения у нас вот разделение труда пошло. И гуру написал, если вы браман и не моете полы в своей комнате, то вы шудра. Вы живете в грязи, значит, вы шудра. Прабхупада каждый день мыл полы в своей комнате сам, когда жил в Радхадамодаре, Мандире там и прочее. Ну, вот это письмо нас как-то отрезвило. Для преданного не существует служение грязной работы или чистой работы. Все трансцендентное, если мы делаем для Кришны, это преданное. Вот отсюда начинается правильная самооценка. А остальное приходит само по себе. Преданные сами говорят, зачем ты это делаешь? Сделай вот это, пожалуйста. Мы от тебя вот это сейчас ждем. Вот это у тебя очень хорошо получается. Сейчас ты нужен здесь. И как слуга я могу действовать, не выбирая. Если я сам себе выбираю служение, сам себя оцениваю, сам себя награждаю, как это делают материалисты, придумывают награды, присуждают потом друг другу. Это страсть. А в невежестве я вообще ничего не делаю, просто думаю, я Бог. Все происходит по моей воле. Вот сейчас будет это, а вот это скажет это, я их всех знаю. А это все то же самое, это я уже слышал. Это тамагуна. Бездействие. Мертвая жизнь. Где ум разлагается с, ну как труп. Это мысли разложения ума. Ну, с этого начинается. Преданный его видно сразу, если приходит вообще вайшнав, он сразу готов. Что сделать? Где нужна помощь? Что угодно. Готов.
То есть, если у меня этого нету, то стоит разобраться, да?
То будет. А куда деваться в Исконе? В Исконе у нас другого выхода нет. Если мы в Исконе, у нас просто не будет другого выхода. Это будет. Не беспокойтесь. Не сразу это приходит. Сначала это приходит как волевое усилие. Нам нужно услышать. Потом подумать об этом, потом начать что-то делать в этом отношении. Потом становится уже нашей естественной природой. Это же хорошо. Есть сейчас преданные у нас богатые, есть бедные. Есть ученые, есть неученые. У нас есть тоже сейчас различия, понимаете? Мы видим. Вот это нужно между преданными. Мы должны забывать такие вещи. Просто слуги. А когда мы в деятельности находимся, где наша ответственность, мы вспоминаем нашу роль социальную. Там другой вопрос.
Спасибо большое за Бхагаватам. Про чувство собственности хочу спросить. Вы сказали, что чувство собственности еще вот ключевую роль играет. Вот в истории с Шивой, как это вот проявилось, вот можете прояснить? И вообще, как происходит разотождествление с этим чувством собственности?
Раз это же слияние с собственностью, нам нужно как бы обладать Кришной, любовью к Богу. Кришна мой. Это правильное применение собственности. Оно есть, отождествление же есть, потому что правильное должно быть отождествление. Отождествляем себя с тем, что нам не принадлежит, вот оно ложное чувство собственности. А Кришна мой, я его частичка, я ему принадлежу, он мне принадлежит. Так можно думать. Он мой Господь, все, мой. Мой личный Господь тоже. Это нормально.
Мне ничего не принадлежит, я могу и чувствовать, что... Ну, то есть я хочу сказать наоборот, что если я чувствую, что знаю, понимаю, что это мне не принадлежит, но оно мое, потому что я к этому испытываю вкус и отношения, тогда какой-то будет результат. Ну, хороший имеется в виду, потому что так может получиться. Ну, что не мое, и вот и отвернулся, пошел. Ну, не мое же. Я не отождествлен.
А, да,
и это только уперся в одну точку.
Это вот означает, что это отсутствие ложного чувства собственности без любви, без бхакти. Без бхакти. Без бхакти. Прабхупада однажды спросил одного преданного, как ты отличишь амбицию от бхакти? И внешне это не отличить. Человек чувством собственности охраняет свою собственность. Но и преданный тоже охраняет собственность Кришны. Точно так же. Внешне то же самое. Но разница в том, что в одном случае это чувство собственности, в другом случае это бхакти. Это бхакти. Если чей-то ребенок в опасности, чужой, вы все равно поможете ему, как вы не сможете устоять. Например. Если чья-то жизнь в невежестве протекает, преданный разве может на это смотреть спокойно, будет проповедовать? Потому что это бхакти. А персоналист думает, спастись нужно самому. Себя бы спасти. Так Прабхупада объясняет. Поэтому да, этому нужно учиться. Это не мое, но это Кришне принадлежит. Я должен тоже к этому относиться бережно. Еще даже больше бережно. Храмы мы содержим еще в большей чистоте, еще в лучших, чем даже собственные дома бывают, так? Потому что это храм Бога. Но мой дом тоже храм Бога. С этой точки зрения я тоже могу видеть это. Это сознание Кришны. А чувство собственности что означает? Могу мыть, могу не мыть. Это мое. Кому какое дело до этого? Могу жить в грязи, а могу помыть полы. Я сам решаю, это мое. Это же Богу принадлежит, я тут не могу решать. Я должен в чистоте поддерживать свой дом, свою кухню, свою одежду, свое тело, потому что это все Кришне принадлежит. Это же лучше еще. Прасад должен есть. Все становится лучше в сознании Кришны.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Вот такой вот вопрос. Способность возвышаться, вот возвышаться от низших состояние сознания до вот гун, да, до высших, это зависит от силы воли, потому что, ну, вопрос такой, да, потому что мы видим, ну, как бы состав или баланс гун в отдельно взятом человеке, он разный, у кого-то там 40% тамагуна, у кого-то 80% страсти, и как бы одинаково ко всем применить, ну, как будто бы не получается, человек в страсти, у него много страсти, ему у него там чайник закипит, если ему будут говорить, просто терпи. Но вот способность возвышаться, это сила воли. Что это такое, вот подниматься вверх?
Тоже можно сказать, что ну, не главное. Сила воли – это инструмент, которым пользуется главная составляющая. Поиск. Мы должны искать Кришну. Это главное. Нужно быть заинтересованным в Кришне. Да, Господь Читания учил, где Кришна, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Постоянно об этом там. Он не думал, вот моя комната, вот мой дом, а Кришна там в храме. все понятно, все упорядочено. Нет. Он искал Кришну постоянно. В этом процессе вы находите снова, снова и снова, будете находить. И волю тоже применяете, чтобы отбросить какие-то ненужные вещи и принять нужные вещи. Естественно, разум будете использовать. Но главное – это желание найти Кришну в своей жизни. Найти Кришну. Мадан Махан Прабху, ты что-нибудь дополнишь? Пожалуйста.
Олег Кришна, спасибо большое за лекцию и за интересное обсуждение. По поводу вопроса Нитамангала Прабху, когда вы отвечали о поиске, я вспомнил комментарий Шрилы Прабхупады из 10-й песни. Одна из последних, один из последних комментариев уже Шрила Прабхупада диктовал их на том, что обычных людей называется смертным одром, а он лежал вот в постели, ему микрофон прикладывали к устам, и он, есть фильм, где записано, как Шрила Прабхупада последние комментарии диктует. И вот как раз на вопрос о том, как переходить из одной гуны в другую, Шрила Прабхупада таким слабым голосом говорит: раджа-гуна, тама-гуна, пока они действуют на сознание человека, он не может заниматься преданным служением, поэтому нужна варнашама, и поэтому нужно ходить на Мангаларати, повторять с преданными святые имена, петь баджаны Рада Кришне, и повторять, и заниматься практикой преданного служения. Это гарантирует, что мы поднимемся до гуны благости. То есть, как вы сказали, нужно искать Кришну, и Шрила Прабхупада дает нам места, где Кришна точно нас ждет, и можно легко его найти. В обществе преданных также. Вот единственное, что как бы хотел вспомнить в этой связи. Спасибо.
Один преданный жил в храме в Польше. Брамачари, да, и он ходил каждый день на Мангаларати и служением занимался. И в какие-то дни он перестал ходить. Пропал, значит, нет его на Мангаларати. Это сразу заметили, день, два, уже три. Стали смотреть, где он. В комнате нет. Насиндавали. Нашел место, где его не найдут, значит, и спит. Ну, пошли сразу к коменданту храма. Промочали тут ЧП у нас. Все навали спит. Нашли Мадбхагавата. Говорили, нашли Мадбхагавата. Тот к нему. В чем дело? Что такое? Тот должен быть на Шримад-Бхагаватам, они на Синавале лежать в это время. Садана. Ну и там он стал проповедовать. Он говорит: понимаете, вот когда я сижу на Бхагаватам, я думаю о Синавале. А когда я сплю на Синавале, я думаю про Бхагаватам. Я думаю, лучше я буду на Синавале спать и думать про Бхагаватам, чем на Бхагаватам про Синавал. На Синавале. Вот такие еще вещи бывают, видите. То есть много есть еще, конечно, нюансов в применении вот этого как бы фундаментального знания Мангаларати. Начало нашего не должно знаменоваться Мангаларати, конечно же. И когда-то мы жаловались, говорили: ну, у нас нет храма, вот мы все работаем и прочее, Советский Союз, да, как насчет Мангаларати, все это утренние программы. Ну, без проблем, Гопал Кришна Госвами сказал, можете провести его в метро, в троллейбусе Мангаларати, пока едете. Мы так и делали. Там тихонько пели, припевали все шлоки, хорошо, я помню, было. Мантру повторяли постоянно. Где бы мы ни были, пешком куда-то шел, или в метро, или где-то еще... На работе всегда время от времени находил время, чтобы какие-то круги еще повторить больше. Постоянно думали об этом. Минуты не было, паузы, чтобы мы не повторяли мантру. Ну, так тогда выжили, видите? Без храмов, без каких-то вот таких вот условий хороших. Святое имя. Главное наша садана, конечно, Мангаларати, для того, чтобы углубить эти отношения. Все это помогает. Ну, что касается мужчин, то каждому хорошо иметь опыт ашрама брамачари. Все, кто не имеет этот опыт, не жил в ашрама брамачари, недостаточно собранные мужчины. Очень зависит от того, как у них там идут дела в материальном мире. подвержены стрессам больше. Более задумчивы, более угрюмые становятся. Такие. Решают проблемы. Идите на Мангарате, все проблемы. Научитесь действовать. Если даже вы не знаете, что делать, просто берите четкие руки и повторяйте мантру. Не сидите просто думайте, я проблемы решил. Надо вот развить в себе этот разум. Чтобы не быть слабыми. Мало ли что действительно. Вот пандемия, и все, и в храм никто не пошел. Смотрите, как Мангаларате. Дома будем делать что-то или где-то еще, как-то находим выход, или в уме. И 3 года храм были закрыты практически. Давайте выходить из положения. Каждый, да, выходит из своего положения к Богу.
Дорогой Гуру Махарадж, такой вопрос про Биломангал Такура. Я сейчас вспомнил. А почему он принял такое решение? Он выколол себе глаза, когда там, ну, то есть уже эта ситуация повторилась, и он выколол себе глаза. Он же был преданным. Почему он? Что это за решение такое?
Но ему глаза были уже не нужны в это время. Это уровень бхавы. Не имеет значения уже. Для него это не имело значения. Они ему мешали. Но в его случае так было, в его случае. Это не для подражания, это просто его история. Они ему сильно мешали. Описывается, как ему мешали. Не мог справиться с тем, что он видит. Но они ему были уже не нужны, он понимал это. Но он не сожалел никогда об этом поступке. Это не было в порыве каких-то там страсти, отчаяния. Там. Это было осознанное решение, он никогда об этом не сожалел, потому что он всю жизнь общался с Богом, всю жизнь потом общался с Богом. То, какие тексты он написал, это пробуждает любовь к Богу сразу же. Ну, он жил потом во Вриндаване. И Кришна сам к нему приходил. Играл с ним. У Сурдаса тоже не было глаз от рождения. Но он все видел. Алтарь приходил в храм. Его просили петь. Он слагал стихи сразу, спонтанно. Открывали алтарь, он сразу пел стихи о Кришне. О том, как он одет, как он выглядит, как он держит флейту. И как бы Пуджари не нарядил божество, он в точности описывал в своих баджанах. Кто-то подумал, ну, откуда он знает? Наверное, его предупреждают, скорее всего. Ему кто-то рассказывает сначала, а потом он идет и поет. И однажды Пуджари ничего специально для проверки это сделал, Сурдас. Не одел божество вообще. Поясок повязал с колокольчиками, как маленьких детей одевают, все. И никто даже ему не помогал, Пуджари, там вообще никого не было. И Сурдас пригласили спеть «Приветствие божеству». Открыли алтарь, Сурдас рассмеялся и запел о голеньком Кришне. «А где твои глаза, Сурдас? Как ты видишь?» У него от рождения были просто закрытые веки, даже век не было. Этих разрезов не было. Он говорит, мои глаза у Бога. Но он получил это после посвящения, эту способность. До этого он был мистиком, который мог находить предметы там. Если кто-то что-то потерял, он говорил, где это все. Это были способности врожденные. А потом он стал петь о Кришне, покинул дом родителей, которые считали, что ребенок проклятый. И несчастье от него только одни, он слепой родился и так далее, никчемный. Он покинул дом, будучи слепым, и стал петь скорбные песни о Кришне. В таком разлуке, в отчаянии, пока не встретил Валабхачарью, по-моему. Валабхачарья послушал его и сказал, что так скорбишь? Пой о Кришне, его игры описывай, не надо скорбить. Радуйся. Да я вот готов, но я не вижу эти игры. Говорит, ну на, смотри, и дал ему посвящение. С тех пор он стал петь песни такие радостные. Так случилось с ним. Но он тоже был без глаз. Но он больше видел, чем другие. Это уровень другой.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, преданные, у меня такой вопрос. Когда мы выстраиваем отношения, и мы хотим, чтобы они были естественные, простые, и ну, мне очень грустно такое видеть, что, ну, то есть, когда ты не достигаешь контакта с человеком, с гуру, с окружающими, с преданными, то есть ты даже можешь дарить, ну, к примеру, есть такие конфеты, как называется, мерси, вот, то есть уже как бы переводится как мерси, благодарю вас, вот. Но ты даже даришь что-то преданным или конфеты эти, но при этом это не помогает выстроить, ну, вот эти отношения доверительные. То есть как мы можем не внешне благодарность выражать, а...
Не жди отношений ни от кого. Не жди это. Ни от кого ничего не жди. Трината пису не чина, тарора пису вишна, нам, они нам, она ни на кирта не задали. Ты грустишь, потому что ты ждешь и не получаешь. Это не менталитет воина, не мужской менталитет. Строй отношения. Учись строить отношения. Стань сильным. Это слабость. Это как брошенная женщина рассуждает, вот, у меня нет мужа, нет то, нет покровительства женщине. Простительно. Станьте мужчинами, мужчины. Ну и что? Ну, испытали трудности. Ну и что с тобой? Вы закаляетесь так. Вы закаляете, сразу приобретаете. Зачем впадать в грусть и печаль? В апатию такую. Это оскверняет наше сознание Кришны. В основном, если спросить человека, что делать, там, как улучшить нашу организацию, там, как улучшить семью, начинает говорить, вот то плохо, вот это надо улучшить. И мало кто конструктивно говорит, я сделаю это, я сделаю так, я сделаю так. Все просто жалуются и ждут, кто это сделает. 90% людей будут жаловаться и ждать, кто это сделает. Подадут вам список, чтобы вы это сделали. Я вам сейчас запишу, какие у нас проблемы, вам дам, а вы сделайте, пожалуйста. Вот он менталитет. Вот он слабость. Каждый лично может вкладывать много хорошего. И не ждите ни от кого ничего взамен. Бог есть. Есть трудности, но Бог тоже есть. Даже в трудностях.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Гуру Махарадж, хотел уточнить вот вопрос по поводу, вот вы говорили служение, что, ну, как говорится, что человек находит себя.
Микрофон ближе.
Находит себя человек, когда служит преданным. Ну, то есть то, что готов, ну, то, что нужно, он это делает. А где грань вот эта вот между, ну, допустим, там, как сказать, ну, свои какие-то появляются, ну, желания, да, то есть там какое-то определенное служение делать, и есть служение, которое преданные просят, то есть как, ну, здоровая вот эта золотая середина здесь какая-то должна быть, или как здесь, ну, правильно.
Мадам Наганпрабху, как бы ты ответил на вопрос?
Я боюсь, мой ответ будет предвзятым, потому что мы в одном ашраме живем с ним. Мадхава Прабху. Поэтому мне было интересно, как вы ответите, чтобы потом можно было вспомнить ваш ответ и сказать, Мадхава, помнишь, что Гуру Махарадж тебе сказал?
Просто нужно мне сформулировать яснее. Ты-то понял сразу все, наверное, да? Может, скажешь что-нибудь?
Ну, я могу со своей стороны сформулировать, поскольку мы довольно близко общаемся и давно. Мадхава Прабху очень ответственный вайшнав, и ему преданные поручают разные виды служения. Он очень дисциплинированно и так ответственно к нему подходит, но у него есть своя собственная природа, есть свои потребности, как у вайшнава, как у человека. И иногда он их забывает, но потом они вспоминают его, эти потребности. И он начинает такие вопросы задавать.
Правильно, да?
Мы ему, наверное, получили бухгалтерию вести, а он говорит, я вообще не математический человек, мне это сложно дается, посчитывать, учитывать, это так, такая аскеза для меня, вот там. Правильно?
Но при этом с математикой делает. Проблемы.
При этом делает, да. Нет, у него проблемы с математикой нет, но вот с самим родом деятельности, когда нужно вести учет, от которого зависит потом очень многое, это дается тяжело, верно? Вот поэтому вопрос к вам, как духовному учителю. Шрила Прабхупада же пишет в нескольких местах, вот в читании Чаритамриты, он говорит, что духовный учитель, гуру, он определяет способности человека, своего ученика, и занимает их правильным образом. Находит этот баланс для него. Или говорит ему просто, предавайся, все, что ты, как вы сегодня сказали на лекции, все, что старшие делают, делай с радостью. Мы привели пример Рамабхакти Прабху из Прибалтики. Поэтому вот вопрос к вам, я тоже с интересом слушаю.
А сначала человек учится, и он делает то, что просто ему говорят, послушник называется, да, это брамачари. Это детский возраст, это юношеский возраст, а затем он должен действовать самостоятельно. То есть это возрастные перемены будут, тонкое тело меняется. И он должен сам учиться принимать решения, сам находить свою ответственность перед Богом, как он уже знает Писание, уже имеет опыт служения. Он отличает служение от деятельности, это вот нужно соединить, уметь соединять служение и деятельность. Не всякая деятельность это в духе служения совершается, это учатся этому вашими. И сейчас, поскольку ты учишься, в ашраме находишься, то ты делаешь то, что необходимо делать. Это так хорошо для ашрама. Но для тебя, как для того, кто уже зреет, тебе нужно что-то еще. Зреет твой разум, твоя природа, твоя индивидуальность. И ты чувствуешь, что тебе нужно что-то еще, подходящее для тебя, именно для твоей индивидуальности. Это нормально. И постепенно при помощи внутренней энергии ты это найдешь. Сейчас ты в развитии. Развить. Например, можно видеть, что вот этот ребенок, ему 12 лет, он уже проявляет профессиональные наклонности, скажем, вайши или администратора. Да, но это не означает, что мы должны поставить его сразу на эту должность. Он еще не созрел. Ты еще в процессе. Раз такой вопрос задаешь, ты в процессе. Это трудный переход. Переходные моменты все трудные. Если человека в 5, 7, 8, 9, 10 лет отдают вашим, это трудно для него. Нужно как бы приучиться к новой жизни. Если он в грехасхашем переходит, этот переход ему тоже очень трудный, нужно привыкнуть к новой жизни. И так далее. Есть вот эти переходные моменты. В течение всей жизни будем двигаться дальше, 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 дальше. Давай двигайся, вот он, твой разум. Духовный человек указывает тебе направление, святое имя, указывает на Кришну, чтобы ты был привязан к Кришне. Кришна дает тебе разум. Кришна дает тебе разум. В связи с Кришной ты преодолеешь все эти вот переходы из одного в другое и дойдешь до конца. Не думай, что это проблема. Если будешь думать, что это проблема, у тебя будут проблемы. Это не проблема. А обычная жизнь. Нормальная, обычная жизнь. Должны быть трудности, которые я должен преодолеть, должен это сделать. И никаких жалоб, дорогие мужчины, не надо жаловаться на жизнь. Сражайтесь за сознание Кришны. Вот он ваш пример должен быть какой в обществе. Если мужчины будут плакать по каждому поводу, то простите меня, что будет? Что будут думать женщины и все остальные? Дети будут смотреть на нас. выдерживаете удары судьбы. Ничто незаслуженное не приходит к нам. Итак, последний вопрос. У нас, ну, два, да, будет?
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Хотела спросить. А вот мы говорим, что гуна страсти, она характеризуется тем, что есть вожделение. И от вожделения нужно освободиться для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. А сегодняшняя история, она несколько раз говорили тоже о вожделении. Так вот, все-таки на трансцендентном уровне вожделение существует или нет?
Угу. Существует.
Существует.
Према.
А?
Према – это духовное вожделение.
Да, так мы говорили, что есть према на духовном уровне, а в материальном плане это вожделение. Так вот, какая же разница все-таки?
Разницы нет. В том-то и дело. Это одна и та же энергия в разных состояниях. На стыке ты разницы не увидишь. Это одно и то же. Но источником является према, не кама.
Да, но на трансцендентном уровне все равно, то есть как према это происходит, или это все-таки как вожделение? Почему?
Ты не услышал ничего. Ты ничего не услышал. Трансцендентное вожделение. Я же ответил на вопрос. Соедини два термина и подумай об этом. Трансцендентное вожделение. Все? Описано.
Вожделение характеризуется тем, что я хочу это присвоить. Правда?
Mm-hmm.
А тогда трансцендентное вожделение. Я тоже хочу присвоить?
Взаимность предания. Ты предаешься Кришне. Вот что такое трансцендентное вожделение. Кришна в ответ предается тебе. Трансцендентное вожделение. В материальном мире никто не предается друг другу. Понимаешь разницу? Ну, это одна и та же энергия, поэтому не так просто разобраться в некоторых моментах. Любовь к Богу есть у всех. Ну вот волна нахлынула, и любви нет. Волна уходит, любовь проявляется. Пограничная энергия. Поэтому так трудно нам понять иногда. Потому что пограничная энергия. И мы этот переход не можем понять, как это происходит. Как вожделение становится према, према становится вожделением. Это большая наука, чтобы разобраться в этом. Как приходит иллюзия, как иллюзия уходит, никто не знает. Но если Кришна являет себя, это происходит. Это происходит. Трансцендентное вожделение, вот это термин, подумай об этом. Должно быть. Так.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Я хотела задать вопрос о 12-й песне. Ягьявалки, ученик Вайшампаяна, сказал, ну что толку от этих остальных учеников в этот момент? И когда ему гуру сказал, изрыгни знания, я у тебя забираю обратно знания. И потом он пошел к Богу Солнца.
Куда?
К Богу Солнца.
Что-то я тебя плохо слышу.
К Богу Солнца он пришел потом и прославил Бога Солнца, и Бог Солнца ему дал знания. И у меня вопрос такой. Ну, то есть я видела, как ученики, например, уходят одного к гуру, идут к другому гуру и просят посвящения, и тот гуру им дает. И у меня вопрос. То есть, ну вот Бог Солнца ему тоже дал эти знания. А вот есть какой-то такой вот этикет, спрашивают вообще, откуда ты, почему ты у меня просишь это знание? Или это нормально такое, что если ты попросил, как посвящение, тебе дают, ты не интересуешься, почему ты от другого гуру ушел?
Когда человек находится на уровне оскорблений, это одна культура. Когда он не находится на уровне оскорблений, это другая культура. В нашем случае, если мы еще находимся на уровне оскорблений, конечно, гуру должен спросить, почему ты уставил этого гуру, почему ты совершил оскорбление или не совершил оскорбление. Вот в чем вопрос главный. И, как правило, совершено какое-то оскорбление или, может быть, он с разрешения это сделал. Да, нужно разобраться. Если с разрешения, то гуру даст ему поможет ему, как шикша, да, шикша. Но посвящение не даст, потому что посвящение запрещается получать от двух духовных учителей дикшу. Запрещено. Значит, в этом случае гуру может совершить оскорбление. Если он принимает ученика, посвященного уже, и дает ему реинициацию при квалификации этого духовного учителя, он слышит это оскорбление, он считает, что этот гуру неквалифицирован, допустим. Его мнение такое.
А в данном случае это же оскорбление тоже, что его гуру заставил забрать знания, а другой дает знания все равно.
Это больше относится к играм на том уровне. Другой уровень. Это не просто оскорбительный уровень. Там. На том уровне это возможно. И это ты вкратце описала, и мы не знаем, как Бог Солнца воспринял его, и какая была между ними сначала беседа, как объяснил этот человек. То есть наверняка он дал какие-то объяснения, это нужно изучить, эту тему. Да, я понимаю. Прославил означает, что он был в сознании, если он правильно это сделал, Бог Солнца мог понять, что он в нормальном сознании человек, что он не совершил ничего дурного. Когда Арджуна вернулся из Двараки в расстройстве, и Юдхиштхира сразу увидел, стал все причины описывать расстройство. Видите? Люди были другими. Они были очень проницательными, тем более Бог Солнца. Культура, она может отличаться одна от другой. Это зависит от того, какие аппаратхи, каким грехам люди аппаратам склонны. У нас в Исконе вот культура 4 принципа, 16 кругов. Вы не найдете в Бхагавад-гите этих вещей. Арджуни не говорил об этом. Это другая культура. Люди, естественно, следовали этим вещам. Про лук и чеснок, когда говорят преданные, то в Индии спрашивают, а где в Бхагавад-гите говорится про лук и чеснок? А там нет про лук и чеснок ничего, понимаете? Но в нашей культуре нужно об этом говорить, опираясь на какие-то другие еще писания. Так же, как Брахма создал дочь, она приняла форму оленихи, побежал за ней, принял форму оленя, привлекся. Те, кто осудил его, родились детьми девоки и были убиты сразу после рождения. Кто осудили его, полубоги, мудрые полубоги. На их уровне это серьезная ошибка. На их уровне. То есть, но у нас другая культура. Она ниже, эта культура. А есть еще ниже культура, есть еще ниже культура. Но вот какая-то культура должна быть, которая держит человека, чтобы он не падал, и все-таки помогает ему подниматься до высокой культуры. Индра там ворует жен чужих и что-то еще, но это другой уровень. Как живут полубоги, да? Пьют сомарасу. А почему мне здесь не пить сомарасу? Навел ЛСД. Этот, мухомор нужно сварить, и все. И живете вечно вообще-то. Почему? Они же там полубоги пьют. А Шива курит ганжу там и тоже. Почему мне тоже не курить ганжу? То есть люди не сравнивают такие вещи, которые нельзя сравнивать. Поэтому шастры считаются веды противоречивыми писаниями. Почему люди их не понимают? Что тут одно, тут другое, Боже мой. Нам говорят, веди себя прилично, а Господь Шива что делает? Курит ганжу. И у людей проблема, у невежественных. Поэтому нужен ачарья, который придет и скажет, вот, возлюби ближнего. Не убивай никого. А другой ачарья придет, другие вещи будет говорить другому народу. Люди тоже не могут. Почему так? Это одна религия одно, другая религия запутались. Тогда приходит Прабхупада и говорит, пойте Хари Кришна все, и все, забудьте обо всем. И, наконец, по чуть-чуть мы начинаем догадываться, о чем вообще речь идет, о чем Прабхупада там писал вообще. И когда мы уже догадались, все, мы свободны в преданном служении, мы уверенно все делаем. Вот такие пураны. Это интересная, да, поучительная история. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.